«Не нравится?» — огорченно спросила у меня официантка, показывая на давно остывший шашлык. Думая о своем, я мрачно покачал головой, и она вздохнула, наверное, беспокоясь о судьбе своих чаевых. «Он ведь тут раньше всегда обедал». С середины своего собственного мысленного диалога, вдруг решив его озвучить, сказала официантка. «Кто?» «Илья Семенов, убили которого». Лена шмыгнула носом. «Он такой хороший был, веселый, шутил все время, сдачу всегда оставлял». Я кивнул, пытаясь представить, как этот малоприятный и заносчивый очкарик с вечно зализанной челкой мог кокетничать с девушками. Хотелось сказать какую-нибудь колкость, но я вовремя дернул за вожжи, напомнив себе, что с женщинами и у меня самого все складывалось не слишком гладко. «В тот вечер Илья к нам ужинать пришел. Я запомнил, потому что он раньше никогда так поздно не бывал, только в обеденный перерыв. Он же женатый был, дома всегда ужинал. Мы с ним болтали иногда, когда я покурить выходила», словно оправдываясь, добавила она. «И что же в тот вечер?» Я постарался мягко вернуть ее мысли в нужную мне колею. «Сказал, что работы много, допоздна останется. Какие-то переводы у него были сложные. Со словарем много пришлось возиться, вот и засиделся». «Разве он сам переводил?» — удивился я. «Мне казалось, он так, по административной части». «Не знаю», — она пожала плечиками. «А когда я домой уходила, уже было совсем поздно, 1:30 ночи. Я как раз в тот день закрывала. У него еще свет горел. Вас посчитать или кофе будете?» Шкатулка ее откровенности захлопнулась так же внезапно, как и отворилась. Я заказал кофе в расчете на то, что мне еще удастся ее разговорить, но, принеся его, официантка тут же удалилась. Дымящееся эспрессо я долго зачем-то размешивал казенной чайной ложкой, слушая, как она позвякивает о стенки чашечки, потом разом выпил холодную и уже невкусную черную жижу и попросил счет. Щедрые чаевые заставили ее улыбнуться. «А что ваше название означает?» — спросил я у нее, надеясь чуть развеять похоронное настроение, сложившееся к концу нашего разговора. «Цампантли? Сейчас у хозяина спрошу. Рубен Ашотович!» Усатый толстяк за дальним столиком встрепенулся и сонно посмотрел на нее. «Вот тут спрашивают, что цампантли означает? Это ведь по-вашему что-то, да? Или по-грузински?»
«Ничего не означает», — растягивая гласные в характерном выговоре, флегматично отозвался тот. «Слово красивое».
Домой я возвращался в глубокой задумчивости. Мне начинало казаться, что по случайности я очутился в эпицентре урагана. Неведомые и неизмеримые силы крушат все по сторонам, вырывают с корнями вековые деревья, уносят в никуда людей, но в самой середине этого буйства стоит мертвенная тишина. Хоть, возможно, именно я, сам того не понимая, и вызвал этот вихрь, меня он не затронул. Пока. Наиболее вероятно мне представлялось то, что со свойственной мне везучестью я угодил в самое пекло разворачивающейся детективной истории, все действующие лица которой гоняются за неким бесценным книжным антиквариатом. Маньяки, букинисты, наемники, работающие на крупные аукционные дома, уголовный розыск, оказавшиеся не вовремя и в ненужном месте филологи-испанисты и сотрудники переводческих фирм. Вышла бы чудесная детская приключенческая книга, а еще лучше комикс. Я попробовал подтянуть уголки губ к ушам, говоря себе, что ситуация складывается призабавная. Ничего не получалось». Мне было действительно не по себе. «Судьба ограждает меня от искушения», — подумалось мне вдруг. «Будь у меня хотя бы малейшая возможность добраться до продолжения дневника конкистадора, я без секундных колебаний снова взялся бы за его перевод. Кто знает, какая участь ожидала бы меня в этом случае, но вряд ли я стал бы размышлять о ней, не узнав и не перепечатав по-русски, что произошло с отрядом конкистадоров в капитула 5. Однако незримая рука остановила меня за шаг до пропасти, в которую я слепо шел, развернула и отправила в противоположном направлении, к нормальной обычной жизни. Спокойной, обыденной, серой, давно набившей мне оскомину, пустой, никчемной жизни. К жизни.
Должен ли я быть ей за это признателен? Так или иначе, выбора мне не оставили. Как заведенный, я продолжал вышагивать в ту сторону, куда меня запустили. Повернуть самостоятельно я никуда не мог. В таком положении остается только выискивать его преимущества. Однако успокоиться и забыть о моей экспедиции в леса Юкатана мне удалось далеко не сразу. Придя домой, я первым делом уселся за книгу «Э. Ягониэля», сдабривая изучение быта индейцев народности майя вишневым вареньем. У майя была принята официальная и обязательная астрология, утверждал Ягониэль. В зависимости от дня рождения для каждого ребенка составлялся особый календарь, предсказывавший грядущие события его жизни. Этот календарь содержал ответы на все вопросы: когда человек сумеет найти работу, когда женится, когда с ним произойдет несчастный случай, когда он умрет. Этот календарь был с ним неотступно, его напевали детям вместо колыбельной, он укоренялся в их сознании и сопровождал их всю жизнь. Каждый знал наизусть свой личный гороскоп, и это знание успокаивало его, помогало ему найти свое место в мире и понять, на каком этапе своего пути он находится. Такая система действовала практически без сбоев, потому что жрецы и астрологи сами помогали предсказанным событиям сбываться. Если гороскоп обещал некоему юноше встретить свою возлюбленную в определенный день в определенном месте, то существовал и другой гороскоп, предписывавший некой девушке в тот же день явиться в это место и также обещавший встречу с суженым. По некоторым данным, таким образом предсказывались и предопределялись и крупные сделки, такие как купля или продажа домов, и даже драки, участники которых знали о предстоящем побоище заранее. Есть исследователи, считающие, что войны, которые вели между собой различные народности Юкатана, принадлежащие к этой вере и культуре, тоже были предсказаны в своеобразных летописях будущего, а значит и предопределены. Большинство народов майя были воинственны, и перспектива вооруженного конфликта их отнюдь не смущала. Они даже не рассматривали возможность повернуть против судьбы и отказаться от предписанных сражений. Число павших в битве врагов также было предсказано в гороскопах, и если их погибало недостаточно, всегда оставалась возможность приблизить реальность к пророчествам, принеся в жертву пленных. Это пристрастие майя к предсказаниям позволяло им преодолеть страх перед будущим, боязнь смерти и наполняло уверенностью в себе каждого человека и целые народы. Однако в X веке нашей эры оно сыграло со всей их цивилизацией весьма дурную шутку, о которой ввиду недостаточной научной обоснованности этой гипотезы мы здесь говорить не станем. Умело распалив мое воображение и тут же проворно спрятав белого кролика тайного знания обратно в свою магическую шляпу, Ягониэль элегантным реверансом поблагодарил публику за внимание и без малейшего зазрения совести перешел к вопросам воспитания детей, к которому якобы и относился этот странный пассаж. В ту ночь и на следующий день со мной творилось нечто невообразимое. Чем лучше я понимал, что мое приключение подошло к концу, тем с большим остервенением я листал Кюмерлинга, перечитывал брошюры, ползал с лупой по карте штатов Кампече и Петен и думал. Тревожный колокольчик прозвенел вечером следующего дня, когда, поужинав, я сел слушать по радио новостную сводку, чтобы как-то отвлечься от уже превратившегося в навязчивую идею желания разгадать задачи, описанные в дневнике экспедиции. К небывалым разрушениям и человеческим жертвам привел ураган Симона, ударивший 3 дня назад по Атлантическому побережью США, вещал диктор. Я безотчетно прибавил звука, наверное, потому что только накануне сам ощущал себя попавшим в эпицентр тайфуна. Полностью разрушены города Новый Орлеан, Хьюстон и Даллас. Большинство населенных пунктов в штатах Миссисипи, Луизиана и Техас лежит в руинах. Особенно пострадала столица джаза. Новый Орлеан затоплен на 9/10.
Американская армия и Национальная гвардия не в состоянии справиться с задачами по эвакуации выживших. Число погибших, по предварительным оценкам, может составить десятки тысяч человек. Но мэр Нового Орлеана Рэй Нагин считает, что эта цифра наиболее скромная из возможных. Город лежит в низине, поэтому 10-метровые волны, которые принес с собой ураган, с легкостью преодолели заграждение и привели к крупнейшему наводнению в истории Нового Орлеана. Положение осложняется тем, что вода прорвала дамбы на каналах, ведущих к озеру Пончартейн, которое расположено на возвышенности. Все попытки военно-инженерных частей хоть как-то укрепить плотины ни к чему не приводят. В городе царит анархия. Все оружейные магазины разграблены. Из-за плохой организации спасательных операций гуманитарная помощь прибывает в Новый Орлеан с большим опозданием, и ее не хватает на всех. Выжившие мародерствуют и грабят магазины. Десантные подразделения, переброшенные в город транспортными вертолетами «Чинук», вступают в столкновение с бандами мародеров и несут тяжелые потери. В Хьюстон и Даллас Симона добралась, достигнув максимальной силы. Сейчас это ураган наивысшей, пятой категории опасности. Миллионы жителей обоих городов, пытавшиеся эвакуироваться вглубь континента, оказались в западне. Дороги блокированы из-за многочисленных аварий. Транспортные артерии Техаса забиты многокилометровыми пробками. Только что поступило сообщение, что путь следования Симоны из Хьюстона в Даллас на несколько миль совпал с автотрассой. Точное число жертв пока неизвестно, но оно может исчисляться тысячами. Кроме того, ураган серьезно повредил или полностью разрушил многочисленные нефтяные платформы, расположенные в Мексиканском заливе, а также нанес многомиллиардный ущерб нефтеперерабатывающим предприятиям в Хьюстоне и Далласе. В результате цена баррель нефти на мировых рынках резко подскочила и превысила отметку в $93 США.